К тому времени Павел Третьяков уже все. Но не будем о грустном, будем только о веселом и прекрасном. Там нет ремонта, там нет металлопластиковых окон, а у Чуковского просто каких-то миллион штучек. Откуда? От верблюда, потому что у слона не было телефона, он ходил к верблюду звонить.
Где была? Всем привет! Медиа о культуре «Ваш досуг» и студия Black Room Podcastery представляют новый эпизод подкаста «Где была?». Авторы и ведущие подкаста мы, Алексей Рубцов и Аня Велединская. Наш подкаст об интересных и неочевидных местах, которые культурные и образованные люди просто обязаны посетить в Москве. О них не все знают, редко пишут в гидах и путеводителях, но Аня на наше общее счастье умеет находить такие места, любит их посещать и интересно о них рассказывает. Слушайте, запоминайте и идите расширять культурный кругозор. Аня, привет! Где была?
Привет! Я была в доме-музея Корнея Ивановича Чуковского, но рассказ сегодняшний я хочу начать совсем не с него и даже не с его дома, а начать хочу рассказ с того, что находится этот дом во всемирно, не побоюсь этого слова, известном месте под названием Переделкино. Чуковский — это, конечно, здорово, и мы сейчас про него поговорим, но отдельно Переделкино достойно, конечно, отдельного подкаста. Вот, мы сегодня начнем, я уверена, что мы потом продолжим. Так вот, что такое Переделкино? Для тех, кто в Москве живет недавно или вообще в Москве не живет, Переделкино — это такой райончик Москвы, который и когда основался был, у него адрес был почтовый Москва, Переделкино. Основался он в конце 30-х годов, но как бы... Мне кажется, что годом его основания можно считать 1932 год, когда Максим Горький написал своему другу...
Переделкину?
Нет, не Переделкину, какому-то другому другу написал письмо о том, что еду в Москву с идеей создать, построить городок писателей на 20-25 человек, отобрать сам, вот это мне очень нравится, отобрать лучших, ну, блин, а судьи кто, да? Ну, неважно, отобрать лучших и дать им возможность материально независимо существовать, жить в лесу, в своем собственном домике, чтобы через забор были... Это я сейчас, ну, как бы не цитата, да, ты понимаешь, это немножко от
себя. Я понял,
да. Дать им возможность творить, не думая о завтрашнем дне, не думая о том, что вот детям есть нечего. Так эту идею продал, собственно, кому? Сталину.
А Сталин Горького любил?
Да, да. И Сталин вообще подумал, что это очень хорошая идея, потому что Горький хотел построить отдельный дом и дать каждому по квартире, а Сталин говорит, ни слова больше, мы им дадим, мы построим городок. Построен был вот этот городок. Он построен уже на месте существующего поселения Переделкино. Есть разные там версии, почему Переделкино называется Переделкиным. Наверное, ну, одна из версий... Мне больше всего нравится версия, что туда Иван Грозный ссылал оступившихся, там, нарушивших закон своих подданных.
На их,
там,
переделку, соответственно.
На переделку, да. Есть еще вариант, что это... Там была верфь, и на этой верфи ремонтировали суда, ну, то есть переделывали, да. А, ну, и третье — это там речка Переделка, поэтому вот Переделкино, да. Итак, идея была прекрасная, всем она понравилась. Очень долго отбирали, составляли списки.
Ну, потому что бездарей всегда хватало, нужно же было лучших отобрать. Вот.
Ну, нужно было отобрать лучших на сегодняшний момент. Собственно, их-то отобрали лучших. Их там вот построили эти дома. Кстати, дома эти строил немецкий архитектор, по домики типовые. И они абсолютно прелестные, классные и вообще замечательные. Раздали эти дома, там первыми жителями были Пастернак, Чуковский, Бабель, Ильф и Петров. Вот как удобно, да? Книжку написали одну, а дома два.
Да.
Да, удобно. Вот. Но Переделкино все-таки городок такой, как это, лесной. Это же прям вот в лесу. То есть там корабельные сосны стоят, огромные, очень красивые, не знаю, многолетние. Там было очень много проблем бытовых. Писатели были страшно недовольны, потому что этот, ну, дом — это же не квартира. В доме все время что-то течет, ломается, там что угодно. А там, естественно, грунтовые воды. Там подвал топит, тут сквозит, печка не работает, ну и так далее.
Какое же тут творчество, действительно.
Да, они очень много вкладывали и денег, там, и сил, и всего-всего, но уезжать что-то не уезжали никто. А, к слову, вот сразу скажу про Чуковского. Чуковский был доволен, да. Чуковский был очень доволен, ему все очень нравилось. Потом в 30-е годы, ну, мы знаем, что происходило там в 37-м году, да, частично опустели дома, ну, по известным причинам. Дальше началась война, кто-то с войны не вернулся, кто-то вернулся. И вот в течение всего времени существования этого поселка там менялся контингент. Но неизменным оставалось то, что очень знаменитые люди там жили. Вот через забор от Чуковского, например, жил Валентин Катаев. Великолепный.
Очень не последний, да.
Не последний.
Советский писатель.
Да. Дальше уже, конечно, туда заселяли не только писатели, потому что там, например, жил Булат Акуджава. Там жил... Ну, Акуджава, может, тоже писателем можно его назвать каким-то боком.
Ну,
да?
Он
стихи
поэт, хорошо,
писал.
Поэт.
Да. Поэт-песенник.
И песенник тоже, да.
Да. Но там, например, жил Андрей Тарковский. Вот. И другие уважаемые люди. Кстати, очень важный момент. В Переделкине есть кладбище, где они все похоронены. То есть могила, например, вот легендарного этого мифического существа Тарковского, она находится именно там. Жизнь переделки не была очень веселой. И не в последнюю очередь благодаря, собственно, Корнею Ивановичу Чуковскому, потому что он придумал, устроил и распространил, скажем так, костер, который назывался «Здравствуй, лето». У него на участке и сейчас есть это...
Костровое место.
Костровое место, да. Такое очень симпатичное, классное. И там проводятся эти костры, собираются люди. Вот. Но сейчас уже там немножко все по-другому, попроще. А в то время собирались там Рина Зеленая, Райкин. Ну, в общем...
Барто, я
да,
считал, где-то.
Да, Агния Барто. Да, она очень уважала и любила Корнея Ивановича. Вход на этот костер был не бесплатный. И Корней Иванович Чуковский в качестве платы брал 5 шишек. Надо было прийти и принести с собой 5 шишек. Вот такой он чудесный был человек.
Затейник.
Затейник, да. Но там он поселился, будучи уже взрослым человеком и уже известным писателем.
Даже пожилым, наверное, уже.
Ну, уже да. Он туда, как бы мы уже поняли, да, туда неизвестных и непонятных и юные дарования, туда, ну, как бы без шансов было там поселиться. В этом поселке сейчас существует несколько мемориальных домов. Во-первых, само место мемориально, и туда, я хотела это сказать в конце, но скажу сейчас, что туда стоит поехать, в принципе, в само Переделкино, как Переделкино.
Ну, извини, перебью. Да. Я там был, в доме у Пастернака, и даже мне вот посчастливилось как-то даже там один день пожить на даче Василия Павловича Аксенова. Место действительно крутое, весь поселок и отдельные дома, это прям правда намоленное место, пропитанное вообще творчеством, вот этим вот таким каким-то креативным духом, ну и вообще там просто красиво.
Там просто красиво, и еще очень важно, вот в Москве есть такое понятие «московская дача». Вообще, в принципе, дачность, вот эта вот
культура.
Вся эта культура дачная, да, вот эта привычка ехать на дачу, ее, я не знаю, есть ли она в каких-то других городах, но так как она развита в Москве, она не развита нигде. Дача — это важно, вот именно вот эта дача. московская. И когда вот если закрыть глаза и представить себе, то это будет, например, там домик из фильма «Утомлённый солнцем», да? Это вот нечто вот такое, что-то стоит в лесу, деревянный такой симпатичный дом с верандой, абажуром и так далее по списку. Сейчас в Москве, в Московской области, таких мест очень мало, потому что вот, например, в той же Переделкино там теперь есть метро. Оно, конечно, не мешает, но оно, ну, вайб уже не тот. Так вот, на территории в Переделкино существует, работает вполне успешно несколько мемориальных домов. Пастернака, Окуджавы, Чуковского. Я сегодня расскажу о Чуковском. Корней Иванович Чуковский родился под именем Николай Корнечуков. Родился он в Питере, в неполноценной такой семье. И это огромная трагедия была всей его жизни. Он родился у русской мамы и у еврейского папы. И папа был хоть и незнатным, но в любом случае жениться на русской женщине он не хотел. Он просто с ней жил, завёл с ней двоих детей, а потом сказал, что мадам, пойдите вон со своими детьми. Она детей этих взяла и уехала жить в Одессу. А папа остался, женился на еврейке, и у него все было супер. А это обстоятельство, так как маленький Коля был уже достаточно взрослым для того, чтобы все понимать и все осознавать, плюс маме было очень сложно, мама работала, ну, на самых таких простых работах, он помогал ей с самого детства. А помогать он мог ей благодаря своему таланту писать. То есть, наверное, сейчас он бы стал как, ну, не знаю, как Даня Милохин, например. Он бы завел себе ТикТок или я не знаю что, и вот как-то бы обеспечил бы маме поездку на Мальдивы. Но в то время он мог только заметочки писать какие-то такие. Более того, его отчислили из школы.
За низкое происхождение, между прочим, по официальной версии, ну, по его версии.
По его версии, да. Он написал повесть, которая называется «Серебряный герб». Да, о своем детстве, такая автобиографическая повесть. Она «Серебряный», знаешь, почему называется «Серебряный герб»?
Нет.
А тогда мальчики, которые учились в школе, они носили такие картуз, по-моему, да, это называется, такая вот шапка с козырьком. И тут вот во лбу был серебряный герб. Ну,
кокарда, так называемая, да.
Да, значок этой школы. И когда его выгнали из школы, у него сняли с головы, там, директор школы или учитель, снял с головы и оторвал эту серебряную медальку, герб этот. И это так врезалось бедному ребенку в душу, что он до конца жизни этого забыть не мог.
Ну, это при том, что действительно он с детства был талантлив, любил учиться, умел учиться и хотел учиться.
Да, вот есть история про то, что он самостоятельно выучил английский. Да, он взял самоучитель английского языка и выучил его. Но есть одно маленькое «но». Все же. Потом волею судеб, став уже журналистом и все-таки имея еврейские корни, он был направлен в Англию. А там выяснил, что английский он не знает.
Не знает, да. Ни он не понимает, ни его не понимает.
Именно так. Ну,
это человек, который на минуточку позже стал почетным профессором Оксфордского университета. Но он так никогда чисто и не заговорил на этом языке. Он всегда говорил с адским акцентом, но...
Да и, ну и бог с ним, с акцентом.
Цель коммуникации и понимания, правда?
Да. Я просто считаю, что английский не нужно учить в школе 10 лет. Достаточно поехать туда на 4 месяца в среду, погрузиться, и ты заговоришь, потому что обычный бытовой язык — это сколько? 500, 600, 800 слов?
Максимум.
И все. А правила английского языка...
Я и
языка...
на русском меньшим количеством обхожусь.
Господи. Ну, естественно. Естественно, мы обходимся маленьким количеством слов.
Из них 100 мат.
Ты преувеличиваешь, мне кажется. Мат 3. Остальные вариации. Ну, так вот. Благодаря английскому языку он впоследствии стал переводчиком, но он всегда думал, что он недостаточно талантливый для того, чтобы быть писателем. А неталантливые писатели, они что делают? правильно, критикуют.
Да.
Поэтому стал он критиком литературным. И вот если посмотреть на...
Ну, хорошим, черт возьми.
Хорошим. Да, он и прекрасный переводчик, в общем-то.
Да-да-да. Причем я реально, действительно, прям вот там с юности помню, что обращал внимание на то, что как бы вот... И у меня не совмещались вот эти вот... Не совмещалось имя автора детских стихов, которые там в 2-3 года мне там читали, да, и переводы произведений, там, Робинзон Крузо, Дефо, да, там, О. Генри, Марка Твена, это же, ну, такая серьезная литература, на самом деле, американская.
Конечно.
Диккенса, Такерея, ну, то есть это прямо такая, это серьезный уровень языка.
Но, собственно, оттуда и родились первые сказки. Потому что есть подозрение такое, ну, наверное, есть какое-то, да, основание, но я не считаю, вот я искренне не считаю, что Алексей Толстой, о котором мы с тобой говорили в прошлый раз, что он украл идею Пиноккио и вот прославился благодаря ворованной идее. Он ее взял и переделал. Это не то же самое. Ну, то есть сказка о Буратино и сказка о Пиноккио — это... Ну, только идея разная.
Ну, это не плагиат, это ремейк, наверное.
Ну, какой-то... наверное, как-то
как
это можно
как-то
назвать.
Это можно назвать.
Да,
литературная интерпретация, возможно.
Да. Также точно получилось и с Айболитом. То есть Чуковский переводил доктора Дулитла. Это ветеринар, который умеет слышать...
Умеет понимать животных, да.
Да. Но это же разные абсолютно вещи. Доктор Дулитл и наш Айболит. Ну, их даже не знаю, как их можно сравнить. Но это все равно, да, давайте тогда любую сказку про ветеринара мы назовем интерпретацией доктора Дулитла. Ну, глупо же. Так вот, сказки эти, за которые мы его знаем, помним, чтим, и еще много-много, я уверена, десятилетий это будет именно так, он их написал не специально. Он их написал своим детям. У него было четверо детей, но когда он написал первую сказку, первая была какая сказка у него? «Крокодил». И она написана для первых трех детей. Потом у него появилась Мурка, его младшая дочь. И там уже он развернулся, потому что любил ее страшно, и очень много писал и про нее, и для нее. И это все просто, просто истории, рассказанные своим детям. Ну вот как и в истории, как и в ситуации с Далем, да, вроде какое-то небольшое такое часть, всего лишь часть жизни, часть творчества, не самое большое.
Литературное хобби.
Литературное хобби стало его нерукотворным памятником. Вот, кстати, в этом в доме музея там есть полное собрание сочинений, на полке стоит полное собрание сочинений Чуковского, и сказки вот эти, они примерно 10% от его наследия, потому что...
От критических эссе, статей, вот этого всего, осмысления...
Переводов.
Переводов. Mm-hmm. Но я, когда вот тоже готовился к записи, там читал о Чуковском, как-то вот там искал какие-то источники, я наткнулся на то, что он, в том числе, у него есть несколько трудов его о детской речи, о том, как дети начинают говорить, о том, как их речь развивается, и потом просто открыл первую попавшуюся стихотворение и понял, что они очень... очень фонетически выверенные эти стихи.
Так
и ребенок, когда слышит это стихотворение, он в первую очередь, даже не понимая, там, может быть, не улавливая смысла, он слышит очень правильные, очень четкие звукоряды. Ну, слушайте, жил да был крокодил. Он по улицам ходил, папиросы курил, папиросы, кстати, по-турецки говорил, крокодил, крокодил, крокодилович. То есть тут очень четкие звукоряды, которые ребенку сразу в мозг попадают просто. Ну, кстати, вот я то, что я процитировал, смысла практически вообще никакого не имеет. Турецкий по-турецки говорил, папиросы курил. Это вот какая-то история про потешки, наверное, да, немножечко?
Да, да. И есть еще такая вот история, раз уж мы начали говорить про детские стихи, я ее прочитала, и мне... Я прониклась какой-то невероятной симпатией к Корнею Ивановичу. Он вообще, естественно, друг детей. Что ж там, да? Это такой дедушка Корней, который...
Как его и называли.
Как многие. Его и называли, да. Дедушка Корней, который понимает детей, да, понимает, что детям нужно. Хотя,
что они хотят слышать.
Да, но хотя надо признать, что я, будучи маленьким ребенком, и терпеть не могла любые стихи, любые проявления стихов вообще. Ну, и часто недолюбливаю. Но я прониклась невероятной симпатией к Чуковскому, потому что с ним произошла такая история, когда его стихи издали, и у него уже появилось огромное количество почитателей. Пришли «Яж матери».
Во главе с кем?
С Крупской. Но она «Яж матерью» не была, у нее детей-то не было. Крупская первая, как истинная женщина без детей, знает, как детей воспитывать. Она пришла и сказала: «Фу, какое невероятное г».
Чуковщина.
Чуковщина, да. А потом эти мамаши написали целую, не знаю, эссе написали по поводу того...
Кляузу.
Как эти стихотворения уродуют детскую психику. Они... Вот я даже тебе сейчас зачитаю. У Чуковского и его соратников мы знаем книги, развивающие суеверия и страхи. Это «Бармалей Майдадыр. Чудо-дерево». Восхваляющие мещанство и купечество. «Муха, цокотуха и домок». Дающие неправильные представления о мире животных и насекомых, крокодил и тараканище. Вот они так, я не буду сейчас плохое слово говорить, но, в общем, они так надоели Чуковскому, ему было так стыдно, потому что, когда ты творишь, а тебя критикуют, ты вроде сделал все хорошо, а на тебя вылили ушат просто помоев.
А главное, что ты и не стремился.
Ты не стремился,
там,
да.
Не лез в какие-то известные писатели, ты вот потешки писал, ну правда.
Да. В общем, он, чтобы хоть как-то снизить градус вот этого вот ненависти вокруг своего творчества, он написал извинительное письмо.
В литературную газету, да.
Да, он извинился. А потом... За это извинение от него отвернулись люди, его поддерживающие. И он оказался в вакууме. И тогда он сказал, что я больше никогда не буду этого делать. Я не буду отрекаться от собственного «я». Милый, трогательный, несчастный человек, очень талантливый.
Там же просто, да, возвращаясь к этой действительно, ну, действительно трагической ситуации в жизни вот творца, действительно такого открытого, доброго и теплого человека, эта история вся с вот этим извинением, с этим обещанием написать какую-то идеологически правильную, значит, детскую поэму под названием «Страна колхозе» или какой-то сборник, вот это вот, это же ужас, правда? И это еще сопроводилось наступлением тяжелого этапа болезни его дочери Муры, 11-летней, которая болела туберкулезом костей, и она в этот момент умерла. И он еще и это воспринял как наказание за свое вот отречение от того, что он делал и любил.
Ну, вообще, он, у него было 4 детей, да, младшая вот эта Мурочка, которая погибла у него на глазах практически. Это очень тяжело, но он пережил 3 из своих 4 детей. И это тоже, конечно, это прям мороз по коже. Я не знаю, как это...
Как это, ну, пережить можно.
Как это пережить можно, да. И ещё остаться добрым, открытым вот таким человеком. Но не будем о грустном. Будем только о веселом и прекрасном. Итак, дача.
Да.
Дача Чуковского. Эта дача в Переделкине, она была не первая в жизни у Чуковского. До этого была прекрасная дача в месте под названием Кокколо. Это городок, ну, как мы понимаем по названию, финский, когда-то, некогда, финский в Ленобласти, который сейчас у нас, как называется? Репино. Почему? Потому что жил там Репин, да.
И что? Есть же портрет Чуковского, кисть Репина. А
конечно.
Третьяков к этому никакого отношения не имеет?
Нет.
Тут, кажется, напрямую связали.
К тому времени Павел Третьяков уже все, уже перестал собирать...
Перестал нападать на людей.
Всех уже нарисовал. Да. А это был такой городок, где жил Репин, и туда приехал Чуковский. Они там подружились, очень мило существовали. И, кстати, вот когда я читала про эту Кокколо, как там все у них вот быт их был устроен, я поняла, почему мы из подкаста в подкаст, из серии в серию, мы говорим об одних и тех же людях. Потому что это время, вот это начало, первая половина 20 века, да. Это была какая-то сумасшедшая концентрация гениев, которые между собой дружили, и они вот, они как-то кучковались постоянно. Вот куда ни плюнь, везде там или, не знаю, или Пастернак, или Ахматова, они друг к другу в гости ходили, на этом стуле сидели, это рисовали, друг другу передавали. Они просто, ну, они просто дружили, но они все были гении. Это очень круто. И благодаря вот этой концентрации гениев сейчас существует такой, я не знаю, ты изучил про, читал про этот альманах Чукоккола?
Да, но я знаю, что он был, что он из себя представлял, я, честно, не углублялся.
Собственно, это была как раз идея Репина. Он придумал
слово
это слово.
Самого да. придумал, да.
Да, Чукоккола. Чуковский начал на листиках собирать, ну, в тетрадочку, собирать разные, все, кто к нему приходил, с кем он общался. Он просил что-то написать, ну, вот как дневник памяти, я не знаю, как вот, помнишь, у нас в детстве были дневники, где там оставь что-то, вот, ну, заполни анкету.
Да-да.
Это примерно то же самое. И они там оставляли свои автографы, кто-то что-то рисовал, кто-то писал. И в итоге этот альманах рос. Он его начал вести в 1914 году, а закончил в 69-м. Сейчас он есть его переиздают. Это уникальное издание, потому что таких больше нет. Никто, кроме Чуковского, таким не занимался, не ходил и не вот... Он его носил с собой. И при любом удобном случае напиши что-нибудь. И человек писал там и Алексей Толстой, и Маяковский, и Ахматова, и Бабель.
Ну, то есть это
Бебель, такой
сборник живой творческой энергии того времени, которая была безумной совершенно.
Абсолютно, да. Они же были все воодушевлены. Вот оставшиеся в России, они были все окрылены, воодушевлены революцией, новой эпохой, творчеством, ну, там, более-менее какой-то свободы. А потом, когда им еще дома-то дали, так вообще... И все это сконцентрировано вот в этой Чукоккале.
И
вот.
Ты хотела перекинуть мостик от финской истории к Переделкинскому дому.
И тут такая, она уже на закате жизни, уже дети выросли, они вдвоем с женой въезжают в этот домик. Домик этот Чуковского, он сейчас один из немногих, кто остался в том виде, в котором его дали. Там нет ремонта, там нет металлопластиковых окон, там, ну, там даже табличка под звонком, там есть звонок, табличка, все аутентичное. Чуковский был страшно доволен, ему все устраивало, он говорил, что этот домик создан прямо для меня, тут две большие террасы, тут можно гулять.
Что в очередной раз, правда, его характеризует как абсолютно вот доброго человека, который умеет радоваться любой фигне.
Ну, любовь, я бы тоже радовалась такой фигне, как домик в Переделкине. Весь этот домик, чем он мне понравился? Тем, что там очень много, вот мы когда были у Толстого, да, там аутентичная абсолютно обстановка, там, ну, как будто не вот он вышел, да, и скоро вернется. Но там очень мало мелочей, как бы. Там стоит вазочка или там столик, печатная машинка, и все.
Ну, ты права, как в Эрмитаже, вот эти крупные какие-то,
да,
объекты такие.
Да, крупными мазками. А у Чуковского просто каких-то миллион штучек. У него, во-первых, какое-то невероятное количество книг, ну, естественно, да, книгами забиты все стены, куча шкафов. Но еще на столе, там реально как будто вот он вышел в туалет и скоро вернется. На столе лежат его рукописи, какие-то статуэтки, что-то ему там пионеры приходили, что-то ему подарили. Тут японцы у него были в гостях, тоже ему подарили. Это прикольная очень вещь. Там нет, ну, соответственно, конечно, там нет кухни, нет ванной комнаты, но эти два этажа, там всего несколько помещений, но вот эти два этажа, они абсолютно, абсолютно такая картинка, та самая, вот если в Википедии завести статью под названием «Московская дача», то можно ставить туда картинки именно вот дачи Чуковского. Абсолютно точно. Все есть. Абажур есть. Горка с посудой есть. Умывальник. У него там, кстати, прикольный стоит очень мой додыр. Ну, то есть мой додыр, это мы знаем же, как он выглядит откуда? Из мультфильма советского,
да.
Правильно?
Ну, такой... и из книжки, где картинки. Это да. Рукомойник вот этот вот рукомойник. С бачком.
Да. А мой додыр, он в какой-то момент, на самом деле, мой додыром называется еще такой умывальный набор. Это тазик и кувшин. И вот там есть тазик и кувшин, сделанный из хрусталя. Очень красивый, огромный и очень красивый, который ему подарили Сергей Михалков и Агния Барто.
Допустим.
Нет, не допустим, это правда,
нет,
они
нет,
подарили.
Ну, я говорю, допустим, вот такой интересный, классный факт, да?
Да.
То есть это, опять же, к вопросу коммуникации между ними вот в то время.
Да, да. А, там стоит у него вот этот карболитовый телефон. Вот к слову, кстати, это вроде, да, дача, поселок, у черта на рогах, ну, как бы в лесу. А телефон есть городской. Такой карболитовый.
Который зазвонил, а там говорит
да,
слон.
Да, да, да. И, кстати, вот экскурсовод, надо отдать ей должное, что она говорит, там, если приходит, я была с детьми, и она очень много вопросов адресует детям. И она говорит, вот посмотрите, видите здесь диск с цифрами, а возле цифр стоят буквы. И вот, говорит, смотрите, вот, например, буквы «С» нет, а вот, говорит, ему позвонил слон. Там, у меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. А нет же, вот здесь же нет буквы «С». Откуда? От верблюда. Потому что у слона не было телефона, он ходил к верблюду звонить.
Кайф.
Да, буква «В» есть. Да. Это прикольно очень. И в целом вот создается впечатление, что это реально твой дедушка. Я своих дедушек не знала. Но я очень бы хотела, чтобы моим таким вот дедушкой был именно, чтобы моим дедушкой был именно вот такой Корней Иванович, да. Да, потому что дом этот абсолютно очень теплый, душевный, потрясающий. Я могу сейчас посоветовать, да, не надо ехать в Переделкино в выходной день. Это популярное достаточно место, которое просто не рассчитано на то, что 20-миллионный город начнет его посещать. Поэтому там даже не экскурсии по времени, а просто зайти в дом просто так нельзя. Нужно предварительно на сайте купить билет на время.
На конкретное время к нему приехать.
Да. Ты приезжаешь, и тебя пустят секунда в секунду. В 12:30, значит, 12:30. Откроют двери, милые дамы, и запустят группу. И вот эта группа... Мы приехали в майские праздники, и, как ты понимаешь, группа была просто необъятная. Это невозможно. Очень много людей. Я хочу съездить туда летом. Я хочу на вот этот костер «Здравствуй, лето» попасть. Ехать туда очень быстро.
Да, это
на машине
недалеко,
совсем,
абсолютно.
Да, на машине совсем близко. Но и опять же оговорюсь, там есть метро.
Лучше туда, конечно, на электричке на какой-нибудь ехать, чтобы уж совсем аутентичность соблюсти.
С рюкзаком таким, да? На застежках. Да. Можно и так, кстати, да, можно и так. Подводим итог. Несколько причин, по которым вам обязательно стоит поехать в Переделкино. Во-первых, Переделкино – уникальный городок, которых других таких в мире не существует. Великолепный дом Чуковского. Хотя бы снаружи на него стоит посмотреть, потому что это очень красивая московская настоящая дача, сосны, знаменитые соседи и... Кладбище. Кладбище как отдельный вид досуга. Его
я
тоже
люблю.
Нужно... Ну, многие любят,
я
да.
Я недавно был на Новодевичьем, опять вот этим прекрасным всем людям там поклонился.
Вот стоит сходить туда, потому что Чуковский в том числе тоже похоронен на этом деревенском, по сути, кладбище. Плюс в самом Переделкине огромное количество есть всяких активностей. Там надо туда ехать... Понимаешь, вот мне кажется, что быстрее, потому что в Москве очень много денег на то, чтобы все
переделать,
да, чтобы все обновить. А я искренне считаю, что в доме 1932 года постройки должны скрипеть полы. Это будет замечательно, если они положат новый паркет, и он простоит еще 200 лет, но это уже не то. Потому что сейчас в этом доме Чуковского хочется употреблять слова такие, как «тахта», например. А они все это вот, ну, заламинируют. Понятно, что это все, ну да, это сохранится. Но, ну, я не знаю, ну, конечно, и такая память нужна. Но очень-очень жаль. То есть я, мне всего 42 года, а я уже думаю, что мы... уходит эпоха, уходят люди.
Приходят наркоманы и проститутки.
Да, приходят бездари.
Что ж, Ань, спасибо, это был, правда, очень крутой рассказ, было очень интересно послушать о твоих впечатлениях и вообще поговорить о Чуковском, который, действительно, я думаю, для многих станет открытием, человек, который там для всех это муха-цокотуха, мой додыр и тараканище, который действительно был огромным литературным деятелем, который оставил по себе очень значимый след и в литературе, и в культуре в целом нашей страны. А за сим ты идешь искать новое место, про которое мы расскажем в следующем эпизоде, а я иду по традиции монтировать этот эпизод. Спасибо, друзья, что слушаете подкаст «Где была?». Мы стараемся для вас. Мы, Алексей Рубцов и Аня Велединская, ждем вас на платформах, на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на YouTube, в ВК. Будем рады каждому новому подписчику, новому слушателю. До свидания.
До свидания.
Где была?